Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет – это ожидаемый итог рассмотрения в Конституционном суде еще не принятого закона о выборах в Государственную Думу, точнее говоря, о переносе даты этих выборов, что, как известно, Конституция России не допускала.
И... Не просто не допускала. Конституционный суд по закону не имеет права отвечать на вопросы, которые могут стать предметом рассмотрения в суде.
Совершенно верно.
Точка. Это записано в законе о Конституционном суде.
Ну, я хочу сказать, что помимо закона о Конституционном суде есть, собственно, Конституция, которую этот Конституционный суд должен блюсти. То есть, таким образом, нарушено, так сказать, оба сразу этих правила. И конституционное, и по закону о Конституционном суде. При этом я хочу отметить, что когда вот Конституция писалась, то есть, вернее, еще, так сказать, обсуждалась, да, делалась, вот на этой дате выборов, видимо, по настоянию американских советников, которые тоже активно участвовали в этом процессе, она была вот зафиксирована так достаточно жестко, как и возможности роспуска Думы, так и, так сказать, дата, когда должна проходить эти выборы, то есть после окончания срока полномочий Думы, именно по примеру американской конституции. Не во всех конституциях мира, прямо надо сказать, прописана дата, когда должны происходить очередные выборы. Да? За исключением американских, где вот этот вот пресловутый второй вторник после первого понедельника, там, или не помню, как еще там формулируется, он зафиксирован прямо-таки в самом тексте. Казалось бы, какая разница, в какой именно вторник, после какого понедельника это проводить. Или нет, первый вторник после второго понедельника. Вот так фигурирует. Первый вторник после второго понедельника ноября. Казалось бы, какая разница, когда их проводить эти выборы, зачем вообще об этом писать в Конституции? Я думаю, что отцы-основатели Соединенных Штатов, они на эту тему как раз очень сильно чесали голову и вдохновляли, в частности, примерами, которые им давала Венецианская Республика, как сказать, цитадель демократии тысячелетней. В частности, в том, что правители, которые хотят подтасовать и манипулировать немножко общественным мнением, они с удовольствием назначат дату этих выборов на ту, которая для них наиболее выгодна.
Кстати, например... Что в Европе регулярно происходит? В Великобритании, в частности?
Вообще в Европе нет, а в Великобритании да. Там, более того, это не просто происходит регулярно, это вообще прерогатива правящей партии. Она назначает выборы тогда, когда считает нужным. Вот какой момент для нее не более выгоден, тот она выборы и назначит. А там, сколько они сроков отсидели при этом, свои 5 лет мандат, или там меньше, 3, 2 или 4, это не играет никакой роли. Она тупо производит его именно в наиболее выгодный момент. Кстати, не забывая и нарезать в очередной раз избирательные округа таким образом, чтобы голосование...
Штаты по нарезке штатов, округов тоже, так сказать, большие специалисты.
Да, нет, нарезка округов в Конституцию не входит, поэтому то, что уж не входит в Конституцию, делается заведомо. А вот что касается с датой выборов, то дата была зафиксирована там не случайно, ну, как предполагали тогда основатели, что это должно было хотя бы против этой манипуляции, так сказать, избирателями предостеречь. Я не знаю, как нарезку округов в Конституцию все равно не впишешь. Хотя, впрочем, и здесь была своя реализована попытка. Это все-таки зафиксировано число сенаторов от каждого штата. Вот. А штаты так просто не перенарежешь. Тем не менее, возвращаясь к России, у нас по американскому примеру или американскому совету эта дата, хотя и не была точно обозначена на американской дате, но тем не менее, поскольку это должно было происходить выборы в течение месяца после окончания срока полномочий очередной Думы, если она не распущена, то автоматически попадало на декабрь, поскольку первые выборы после государственного переворота были как раз в декабре 1993 года. И здесь надо отметить, что эта дата, собственно, и то, что она так жестко зафиксирована, она никем, собственно, особо не сомневалась. Отсюда и появились вопросы, а как мы это можем сами по себе сокращать срок полномочий Думы. Вот решение Конституционного суда, с которого я начал, оно было вполне такое, как бы знаковое. Я бы его охарактеризовал такой циничной армейской пословицей «один раз еще не пидорас». Вот. То есть оно сводится к тому, что сокращение срока полномочий, я цитирую, «в конституционно значимых целях является допустимым при соблюдении совокупности условий. Подобная мера может быть исключительно однократной, не приводящей к нарушению разумной периодичности выборов Госдумы и непрерывности ее работы». То есть это значит, что они разрешили только один раз, или типа один раз это возможно, а второй раз уже нет. Или теперь выборы все время должны будут происходить в сентябре. Я намекаю здесь на то, что преимущество сентябрьских выборов для правящей верхушки состоит в том, что вся основная избирательная кампания приходится на тот момент, когда как раз людей, в общем-то, нет. Когда они все по отпускам, ездят там по своим дачам, то есть, короче говоря, интересуются этим делом по минимуму. Вот именно в этом идея переноса выборов на сентябрь заключается, несмотря, не говоря уже о сокращении сроков самой предвыборной кампании.
Я думаю, весь происходящий бардак, а кроме как словом бардак вот это назвать нельзя, и нарушение законов, и правовые беспределы, и вот эта попытка потасования выборов, значит, происходит из-за комедийного характера нынешней власти. Потому что, ну, многие уже, так сказать, мы-то были одни из первых, так сказать, кто назвали нынешний режим фашистским. Сейчас это стало достаточно общепризнанной темой, так сказать, называют фашистским нынешнюю систему государственной власти в России. Причем начиная от таких крупных вещей, как экономика, основанная на корпорациях, заканчивая такой мелочью, как назначение преемников фюрера, так сказать, который там один сменяет другого. Но у нас ситуация связана с тем, что у нас пародия на фашизм. По большому счету, то сказать, что такие столпы фашистской идеологии, типа Италии, так сказать, или Германии, так сказать, они были основаны на достижениях этого самого фашизма. Почему они стали, так сказать, разрослись в определенную политическую силу, установилась вот эта фашистская ось. Так и произошла Вторая мировая война, на которой вообще непонятно было, кто победит. То есть достаточно сложная была ситуация. Это было основано на пленной мощи, так сказать, фашистских режимов, которые базировались на этих режимах, и они приносили, ну, например, та же Италия, так сказать, она шагнула там, в создании дорог внутри Италии, в создании флота, который оказался второй по силе в Европе после британского. Ни много ни мало, с нуля его Муссолини сделал. Да. Это такие крупные вещи. Заканчивая такими мелкими вещами с точки зрения экономики, как, например, отношение к культуре страны. Колоссальные проекты были затеяны Муссолини для того, чтобы понять культурную значимость Древнего Рима. Были раскопаны вот эти знаменитые озера, проведены монументальные реставрационные какие-то работы и прочее, прочее. Об этом сейчас мало говорят. Все вспоминают.
Ватикан получил свой статус только во времена Муссолини.
То есть было колоссальное количество вещей, начиная от... Причем я не говорю о таких вещах, как лесопосадки, которые до сих пор существуют в Италии, так сказать, носят колоссальный характер. При Муссолини были произведены эти лесопосадки и прочее, прочее. Значит, при всем при том, что сам по себе персонаж был артистичный, полукомедийный, это известно по его выступлениям, по его манере выступать, все прочее, но тем не менее серьезные вещи, которые он производил в экономике, в обороне, Не его вина, что итальянцы не умеют воевать патологически, так сказать, это вообще известная вещь. Но то, что он старался сделать и добился колоссальных результатов и в экономике, и в национальной обороне, так сказать, и в культуре, это факт. Я уже не говорю про Германию, в которой так и фашизм носил несколько иной характер с националистическим душком, но тем не менее там достижения были еще больше. Значит, наш фашизм, повторяя внешние признаки того самого фашизма, который был в Италии, предположим, абсолютно понятно, что он коррумпирован, он не может справиться с мафией, как это сделал Муссолини, он не может построить дороги, он не может воссоздать флот, он не может сделать лесопосадки, он не может поднять исторические раскопки, исследования, как по аналогии с Муссолини, и многие-многие другие вещи, которые произвел Муссолини, так сказать, у нас носят пародийный характер, комедийный характер. Поэтому, когда я смотрю на решения, так сказать, Конституционного суда, Верховного суда, других судов, которые производятся, так сказать, по указанию вот этого фашистского режима, судьи которого фактически дали присягу режиму, как и там, Значит, здесь это производит пародийный характер. Ну, вот сегодня, например, посадили на 8,5 лет целую семью, человека 4, за то, что они торговали булочками с маком. Им предъявили претензии, что они занимаются торговлей наркотиками. Абсолютно понятно, они кроме булочек с маком ничего маком не торговали, да, то есть вот ни соломкой, ни тем более, так сказать, продуктами, которыми, прекурсорами, которые там могут возникновать в наркотической деятельности. Они торговали булочками с маком, кондитерская. И тем не менее их посадили. Значит, это трагедия для конкретной семьи, абсолютно понятно. Но это носит комедийный, дурацкий характер. Всем прекрасно понимают, что этот режим в его комедийности, так сказать, он может вызывать только нездоровую усмешку, так сказать, от стороннего наблюдателя.